Актуальный репортаж с места событий.
У микрофона Лидия Синенко. В Новосибирском государственном педагогическом университете состоялось заседание Совета ректоров педагогических вузов Сибири. Специально для журналистов ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Герасев пояснил.
Наш Новосибирский государственный педагогический университет, он является такой базовой площадкой для разного рода дискуссий по развитию образования для Сибирского федерального округа. Но к нам в последние годы присоединяются и другие вузы, вот в частности здесь представители Ишимского педагогического института, иногда к нам заезжают и из Дальнего Востока. И это, с одной стороны, некая традиция, а с другой стороны, определенная дань уважения университету, поскольку это самый крупный педагогический вуз за Уралом. И вот это наше сообщество, это наше профессиональное общение продолжается уже порядка 20 лет. Раньше это была ассоциация педагогических вузов, но сейчас формат несколько иной, это совет ректоров педагогических вузов Сибири. Ну и судя по тому, что люди всегда очень охотно приезжают, это, наверное, лучшее подтверждение того, что они видят пользу вот в таком профессиональном общении.
Начался совет ректоров с дискуссии о перспективах подготовки педагогических кадров в нашей стране. Она проходила в формате круглого стола, в котором приняла участие депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по образованию Ирина Викторовна Мануйлова. Она задала высокую планку, выдвинув основной тезис «Образование через всю жизнь».
Карьера учительская, она ведь должна строиться не от позиции «учитель», «завуч», «директор», там специалист управления, потому что это немножко другое. У нас, к сожалению, не сложилось понятие профессиональной учительской карьеры от стажера к специалисту и к мастеру. Потому что, к сожалению, вот та система аттестации, которая введена, она не во всем, но во многом себя дискредитировала. У нас сегодня колоссальное число учителей, имеющих высшую категорию, на самом деле не соответствует тем высоким требованиям, которые общество к учителю предъявляет. Но и сказать об этом мы во весь голос почему-то не можем. Об этом надо говорить. Нам нужно говорить, что действительно вот учитель, который работает в школе в течение там определенного времени, это учитель, который, по сути, стажер. И рядом с ним должен стоять и опытный педагог, и опытный администратор. И, соответственно, нужно вот эту систему взаимоотношений и требований тоже выстраивать, чтобы показатели работы школы оценивались в том числе и через показатели организации работы с молодыми педагогами. Следующий момент. Учитель-специалист, который отработал, важно, чтобы он не ушел в этот момент из школы, а значит, нужно поддерживать его и в том числе для, давать основу для того, чтобы он понимал, у него есть возможности профессионального роста до позиции учитель-мастер. И вот здесь опять профессиональное сообщество учителей, оно знает очень редкие имена тех лучших педагогов, которые есть, но это единицы. Но, к сожалению, я не могу сегодня сказать, что в регионах у нас есть вот та педагогическая ассоциация, которая бы действительно, каким-то образом выделяла тех педагогов, которые сегодня достигли уровня мастерства. В лучшем случае их отметят через грамоты, через какие-то премии. К сожалению, здесь большая доля администраторов, которые получают эти грамоты и эти премии, а не учителей. Поэтому вот вопрос оценки со стороны профессионального сообщества – это вопрос, который тоже остается открытым. Мы говорим о том, что мы строим гражданское общество. Хотелось бы, чтобы в рамках этого гражданского общества учительская ассоциация имела возможность действительно поднимать авторитет тех педагогов, которые сегодня этого заслуживают. Профессиональный стандарт и контракт, зависимость заработной платы – от тех требований, которые предъявляются к учителю, и объективность оценки – это тоже сегодня достаточно серьезный вопрос. Хотя введение новой системы оплаты труда во многих коллективах действительно позволило вот эту точку, что называется, преодолеть, когда заработная плата действительно у педагогов высшего уровня профессионального – она на порядок выше, чем у педагогов, которые работают на уровне среднем. Но мне бы хотелось услышать ваше мнение, ваши комментарии и ваши пожелания, самое главное.
В ответ Валерия Петровна Никишаева, ректор Алтайской государственной академии образования Кшина, позже она представила новую систему оплаты труда, которую разработали у них в Бийске, поинтересовалась тем, откуда в Москве появились такие данные.
И прежний наш министр Андрей Александрович Фурсенко, и вот буквально на недавнем совещании сказал наш сегодняшний министр, что в России нет вакансий для учителей, что мы выпускаем значительно больше выпускников педагогических вузов и тех факультетов, которые в классических университетах и других вузах готовят педагогов. При государственном распределении в прошлом году мы получили от Краевого управления по образованию около 750 вакансий, по которым требуются учителя для всего Алтайского края. В этом году на начало апреля было 1052 вакансии, на которые мы должны были направлять. Мы охватываем примерно 40% районов Алтайского края. Вот у нас в этом году закончило наш вуз около 600 студентов. Среди них не профильных, не педагогических специальностей примерно 125. И примерно 475, я говорю, пока только о дневном отделении. От всего выпуска 92% доказали свое распределение документами, запросами от работодателя, учительская деятельность. 64% выпускников. Из них примерно 250-260 человек в сельские районы. Мы не закрыли вакансии. Мы не можем их закрыть даже хотя бы физически, потому что у нас нет столько выпускников на педобразовании. Очень много мальчишек сразу забирают в армию. Сегодня у меня они пишут доверенности для того, чтобы родители получили диплом так, как им уже завтра с повесткой выходить. Это тоже вот реальная государственная озабоченность. Мы принимаем те меры, о которых вы говорите. Вот уже 2 года у меня студенты 4-5 курса с моей поддержкой 2 стипендиями в месяц, дополнительно к их любой стипендии, идут работать на постоянное место работы в детский сад и в школу, и именно эти дети, они все остались там. Конечно, мы идем на индивидуальный план, на другие вещи, то есть мы пытаемся работать, но вакансий-то значительно больше. Меня тревожит другая ситуация. Является ли подлинным информация о том, что мы выпускаем в несколько раз больше, чем есть вакансии по России? Это устойчивый миф. А может быть, в Государственной Думе, где очень хороший в этот раз подбор в Комитете по образованию, мы просто многих людей знаем, это люди от практической большой деятельности, болеющие этими вопросами. Все-таки проверить, во-первых, информацию о том, сколько выпускников необходимо для того, чтобы обеспечить не на сегодня, а 5-7 лет вперед. Может быть, все-таки та глобальная модернизация высшей школы в области педагогического образования, над которой успешно работают последние 2 министерства, прежний состав и новый состав, может быть, она нуждается в более тщательном, взвешенном подходе с тем, чтобы педагогические вузы должны все-таки особой строкой быть в мониторинге. По весне, когда еще Жорес Алфьоров был председателем общественного совета при Министерстве по образованию и слушали Климова 11 февраля этого года, они четко сказали, мониторинг по педагогическим вузам должен идти на особицу. Это сказал Жорес Алфьоров. Он понимает, что такое педагогическое образование. Сегодня, когда мы получили специфику мониторинга, в который мы вступаем с 15 августа все, мы не увидели нас в особой строке. Мы увидели сельскохозяйственные вузы, мы увидели вузы военного значения, мы творчески увидели, но мы не увидели свое. Так как же мы будем тогда готовиться к модернизации, к оптимизации и к качеству абитуриента, который охотно к нам придет, если... Вот я сегодня тревожусь за то, будут ли у меня абитуриенты того качества, которое требуется, так как в первоначальной схеме многие сидящие здесь из нас попали в неэффективные вузы. Значит, имидж неэффективного вуза прозвучал. Нас поставили под программу оптимизации, хотя средств на оптимизацию, заявленных нами, это меньше, чем было бы и чем надо было бы. Так как мы будем за это отвечать? Если речь идет о том, что все передать на классический университет, оставив 12 по первоначальному плану от ведущих вузов на каждый регион, так надо ли тогда подтягивать под эту концепцию цифру по вакансиям?
Ее поддержал ректор Восточно-Сибирской академии образования Николай Алексеевич Перязев. По его словам, это единственное педагогическое высшее учебное заведение на всю Иркутскую область было признано неэффективным и теперь находится в состоянии реструктуризации.
Заявок на выпускников наших 1200. только то, что принесли нам директора и районные администраторы, которые просили. Мы выпускали учителей для средней школы 450. Треть остаются, две трети, 800, остаются вакантными на учебный год в школах области. После этого подвес ставки на учителя. Есть, где не ведут занятия по некоторым предметам. В Байкальске там три школы. Информатика, вообще ни один человек не записался на ЕГЭ. Они говорят, а у нас, говорит, полгода вообще не велась, не было учителя. А полгода потом физик вел, но сказал, что лучше не записывайтесь, потому что я вас все равно ничего не научил. Говорит, что есть лишние специалисты для школы, ну, наверное, наша страна большая. И если есть области, где нету свободных вакансий, ну, почему это распространяется на всю страну, это очень странно. У нас в области критическая ситуация, потому что кроме того, что вот столько много заявок, еще очень много пенсионного возраста. Приходят ко мне в кабинет и просят, ну давайте как-нибудь договоримся, чтобы вы нам дали выпускников, чтобы они пошли к нам работать. Ну нету у нас, вот говорит, четырех учителей, и мы не сможем ничем закрыть. И это постоянно. Даже вот с мэром Иркутска разговаривал. Он говорит, мне ничего не надо, мне надо 200 ваших выпускников ежегодно. Был в Курске и в Белгороде, там в самом деле, там нету ни одной вакансии. Маленькая область, живут в деревне, это считай, живут в пригороде, в коттедже, и при этом еще зарплату получают, хотя там зарплаты намного учителей ниже, чем у нас, но это городская жизнь, по сути дела, а у нас, когда где-нибудь на севере, там же есть районы, из которых нельзя выехать вообще зимой, целый год, это значит, человек должен считать, что он уходит в ссылку при современных условиях, мне вообще непонятно, вот зачем это только произносит, что нам учителей девать некуда. Если некуда, ну давайте 1000 с Москвы привезем.
Заместитель председателя комитета по образованию Государственной Думы Ирина Викторовна Мануйлова в ответ сообщила, что, как заявил нынешний министр образования, при квотировании бюджетных мест в качестве основного критерия теперь будут учитывать заявки регионов.
И у нас действительно будут регионы, которые требуют педагогических работников. И на Верхнем Сибирь в первую очередь будет относиться. И будут регионы, у которых эта потребность в разы снизится. Вместо этого там будут востребованы другие специалисты. Мне эта идея вот этого критерия, она, например, очень понравилась, потому что лучше, чем сам регион, никто не может сказать, какие специалисты нужны здесь. Другое дело, как сумеет центр действительно отреагировать на это, потому что вот среди тех критериев неэффективности они добавили профессиональное трудоустройство. Но как они его оценивают? Вот мы ругались на заседании этой группы. Дело в том, что значит учитывать тех, кто пришел, встал на очередь в центр занятости и потом не нашел работу. Но это же абсурдный показатель. Я говорю, да вы в конце концов, вы на основе данных, которые вам предоставляет пенсионный фонд, система ННН, человек устраивается на работу, он регистрируется. Отследить каждого выпускника вуза вообще не проблема. Отследить и понять, он идет работать по профессии или нет. И вот таких, к сожалению, пока болевых, я бы сказала, мест необдуманных очень много.
Своим примером слова Ирины Викторовны подтвердил и ректор Новосибирского государственного педагогического университета.
Выпускники нашего вуза, которые наиболее часто регистрируются на бирже, это учителя иностранных языков. С другой стороны, учителя иностранных языков у нас являются самой дефицитной, самой востребованной учительской профессией.
По выражению ректора Красноярского государственного педагогического университета имени Астафьева Ольги Анатольевны Карловой, нынешнее поколение выпускников вузов заражено романтикой прагматизма.
И мы их будем каждый день им объяснять, что, коллеги, не подрывайте авторитет нашего вуза, не обращайте в службу занятости, потому что у вас реально есть место, они все равно туда пойдут и выяснят. Но это не тот критерий. Люди ищут, реально ищут удобно для себя качественную среду, в том числе и по зарплате, и по социальному пакету, и по многим другим вещам. Это новое поколение. Я думаю, что здесь придется первый-второй год все равно как-то рихтовать этот принцип и понимать, что с ним делать дальше. Красноярский край, конечно, там от предгорья Саян до Северно-Ледовитого океана имеют значительно, ну, например, в более болезненном варианте все те проблемы, которые уже коллеги обозначали. И в связи с этим несколько направлений направлений рамочно, по которым, мне кажется, нам надо задуматься, если мы еще не задумались, мы, по крайней мере, сейчас полгода в эту сторону работаем. Как пришла в августе прошлого года, вступил в полемику с нашим любимым министерством, с его замами, которые у нас все побывали практически в Красноярском крае за это время, вот с какой точки зрения. Да, нам нужны инженеры в стране, нам нужны люди, которые будут создавать новые материалы, новые области знания и так далее, и так далее. Проблема заключается в том, что команда, которая пришла к руководству министерством, вдруг судит о проблеме инженерии с точки зрения инженеров 70-х годов прошлого века. Социальная инженерия куда девалась? У нас все профессии абсолютно родом из социалистического прошлого. У нас социальный работник покрывает все и всех. Прошу прощения, а стране реально нужен тьютер по работе с одаренными детьми, семейные и школьные медиаторы, нужно под удаленное учебное место тьютер, соответственно, базовый методист в базовой школе, который бы работал с этим, кочевые школы мы вместе с Республикой Саха достаточно широко и много разрабатывали. Нужны всякого рода люди, которые бы работали с группой риска, кейс-менеджмент, опеку и попечительство не готовим, ничего не готовим, все покрывается каким-то мифическим социальным работником, который не имеет ни тех компетенций, которые сегодня нужны. Мы сидим и кричим, у нас в обществе семьи распадаются, у нас 85% социальных сирот и так далее, и так далее. Образование – первая отрасль социальной инженерии. Все понимают, начиная от президента и заканчивая нашей с вами в вузах уборщицей, что образование – это краеугольный камень, на котором все держится. Теперь смотрите, что у нас происходит реально. Коллеги, нет той профессии, из которой мы с вами вышли, которую в свое время заканчивали. В 90-е годы педагогика ушла из школы, ушла как идеология, вместе с идеологией советского периода. Предметничество, которое осталось, осталось в очень нехорошем социальном варианте, потому что все, кто могли зарабатывать за пределами школы, ушли зарабатывать за пределами школы и даже за пределами вуза. Мы это с вами прекрасно знаем. Мало осталось тех, кто при этом оказались настолько преданными профессии, что, в принципе, еще и работали со студентами. Мы имеем трансляцию в школу и трансляцию даже в вузы наши, большинство, я не беру сейчас московские и питерские, психологии неудачников, коллеги, что тоже очень важно. Если ты не смог устроиться в крупную компанию иностранную, ты устроился учителем в школу. Мы транслируем образцы неудачников в школе. Ребенок 6 лет – гений, ребенок 8 лет, как правило, троечник, неудачник в 90% случаев. Отсюда понятно, нам не нужно педагогическое образование. Какая разница, какой вуз будет давать вот эту профессию? Какую разницу, какой вуз будет готовить физика? Нету спецификой, как ты с этой маленькой личностью работаешь, как ты из нее вообще личность сделаешь. Оказывается, не в этом дело. Оказывается, надо дать ему просто определенный объем этой самой физики, в каком виде она получится. А еще лучше там информатика. Мы сегодня вообще имеем другую профессию. Еще потому мы это не осознали, что вот то поколение пока еще работает в школе. Оно еще удерживает социалистическую рамку педагогической идеологии. Как только она уходит, дальше непонятно, что за успешность. И мы вынуждены считывать успешность нашего ребенка с фильмов про Гарри Поттера. Дети разные, успешность одна, академическая. Наш ребенок, вот 6 лет им, они к 11 теряют 70% своей креативности как способности создавать новое, коллеги. Все, приехали. Никакими педагогическими техниками мы этого не поддерживаем. Я спрашиваю Клима, наш замечательный заместитель министра, где вы возьмете этих ваших для нанотехнологий, которые будут в ваших замечательных федеральных университетах творить новое и создавать новые области знания? Откуда эти дети возьмутся? Более того, у нас отряд возникнет завтра, педагогов-непредметников. Мы сегодня с северами начинаем нашими работать, забираем у питерского областного университета педагогического, который, в общем, не очень активно поработал, хотя и 3 года наши севера с ним заключили договора, по удаленному учебному месту. У нас сегодня 12 кочевых школ, которые я еще создавала как замгубернатора по социальным вопросам. Человек, который сопровождает удаленное учебное место, это тьютор. Это не математик, не физик, не биолог. Это человек, который должен хорошо с информационными технологиями общаться и должен иметь хорошую психолого-педагогическую подготовку. Это новая профессия. Не факт, что ее сегодня может дать федеральный университет. Понимая все это, могу сказать, Красноярский край, удаленное учебное место, это просто вопрос номер раз. Не поедут в уездную деревню Ильинка, в районный центр мы еще вот таким способом, благодаря программам социальным, мы еще можем там создать какую-то среду молодежную, которая которые будут удовлетворять некоторым требованиям, в деревню не поедут. Точно так же, как врачи не поедут. Надо создавать дистанционную медицину. Профессор будет сидеть в Красноярске, Омске, Барнауле, Иркутске. А вот там должен сидеть тот самый средний специалист, который должен правильно вводить диагностику по всем местам. Да? Это должно качественно отражаться на экране, и профессор должен говорить, что с этим больным делать. У нас аналогичная ситуация. Нам нужно удаленное учебное место. Мы перинатальных центров с вами настроили. 500-граммовых детей мы выхаживаем. Мы как с вами завтра будем их учить, когда они к нам придут не в сегодняшнем количестве? Мы их должны учить через удаленное учебное место, грамотно организованное. Потому что наши вузы, коллеги, сколько у вас лифтов в наших самых вузах, которые 70-х годов и так далее, для того, чтобы мы всем им сделали достаточные условия, это сумасшедшее вложение, которое мы с вами не потянем. У нас с вами задача поднять заработную плату наших педагогов, чтобы они были хорошими, во-первых. А для этих всех детей мы как будем учить? А их завтра будет 10%. Потом 25%, коллеги, потому что перинатальные технологии позволяют выхаживать таких детей, но делать их здоровыми пока не в состоянии. Так что мы будем с ними делать? Удаленное учебное место. А этим надо заниматься, и там возник через дистанционку, спасибо закону образования, который это реально понял и ввел новая совершенно технология работы, а значит возникает, смотрите, опять востребованность педагогического и психолого-педагогического профиля как отдельного от предметничества.
Передачу о том, как началось заседание Совета ректоров педагогических вузов Сибири, подготовила Лидия Синенко.